Итак, друзья, у нас сегодня 21 февраля 2012 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу, это лекции по йоге-триаде, то есть по йоге влюбленности, тантра-йоге, йоге союза. Вся информация архивная с записями и прочими материалами на сайтах yogatriada.ru, yogatriada.narod.ru. Предполагается, что каждый из вас изучает основы йоги на курсах, которые расположены по адресу в интернете курс.openyoga.ru. Итак, друзья, давайте мы продолжим рассматривать эту многогранную тему йоги-триады. И, как всегда, начнем с вопросов. У кого какие вопросы? Какие моменты требуются для более детальной проработки? Пожалуйста.
Я хотела...
Погромче.
Хотела бы спросить о связке боли, которая возникает на уровне причинного тела, и в третьем принципе отказа от страдания. Возможно ли с помощью боли преодолевать такие вещи, как, например, ну, когда нет, например, взаимодействия между мужчиной и женщиной долгое время, когда вот это вот даже не сексуальная неудовлетворенность у женщин, наверное, а чувственно эмоциональная.
Да.
Вот это вот очень сильное такое, ну как, ну можно его отнести к страданию, потому что он мешает.
Друзья, это в чистом виде страдания. Знаете, это боль без ощущения боли. Представьте, что у вас зубы болят страшно. Вы на стену лезете. А теперь представьте, что кто-то взял боль, выключил. Вот позыв остался, неудовлетворенность осталась. А вот в явном виде ощущения боли нет. Это самое свирепое на самом деле страдание. Это самый ужасный, значит, этот инструмент для пыток. Когда есть боль, и боли вроде нет. Вроде все хорошо, а тебе тошно. Или там вообще просто, что называется, очень-очень-очень плохо. Поэтому это действительно уровень причинного тела. Боль на уровне причинного тела, она как бы в этом отношении самая глубинная и самая такая таинственно-коварная. То есть это самые такие позывы, такие, знаете, моменты, которые, с которыми тяжелее всего, вообще говоря, ну, работать. С физической болью все понятно. Вот там поранился, вот и лечись. С психическими какими-то моментами. Вот ты чем-то не удовлетворен, есть какие-то критерии. Ты всю свою жизнь работаешь, ну, что ты хочешь там получить или еще какие качества. А здесь вот ниоткуда этот позыв. Очень, во-первых, он фантомный. Вроде ничего, потом обострение, потом вообще уже ты с ума сходишь. Потом опять как-то на спад, все пошло, вроде и не было. То есть вот даже отследить иногда очень-очень тяжело. Это серьезный, вообще говоря, очень серьезный фактор в жизни человека, очень серьезный. Собственно говоря, во многом благодаря этому фактору мы все же склонны искать лиц противоположного пола, иначе бы род людской вымер. Очень много всяких всегда задач надо решать в жизни, очень много всегда проблем, очень много самых там первостепенной важности дел, и казалось бы, а что там думать о там, продолжении жизни, что думать о противоположном поле, вот надо то сделать, все сделать там. Образование получить, там, заработать кучу денег или еще что-то. Или, допустим, какие-нибудь там войны, эпидемии, какие-нибудь другие катаклизмы. Уж казалось бы, ну о чем можно думать? А нет, все равно природа берет свое. И все равно заставляет, буквально принуждает человека искать лицо противоположного пола. В этом и коварство механизма защиты продолжения рода, что он просто так с вас не слезет. И знаете, причем это даже, знаете, какая боль? Это даже не боль, это вот это боль, но еще и отравление, как вам сказать, всего существования. Все не в радость, все не слава Богу, все в каком-то отрицательном свете. И вот еще одна такая составляющая. о которой следует помнить, что когда возникает такое состояние, оно очень глубинное. Я не знаю, там надо с медиками разговаривать, с учеными, какие там чисто физические центры так или иначе реагируют, как-то так проявляются при вот возникновении таких глубинных причинных воздействий на человека, вероятно, какие-то одни из самых древних. Ну, вы помните, да, устройство человеческого тела, есть, допустим, нервные образования, самые древние, которые мы еще унаследовали там от динозавров и так далее. Да. Вот где-то, вероятно, на этом уровне есть воздействие, и я больше чем уверен, что есть какой-то еще также гормональный фон, который можно, безусловно, отследить, но он уже на самом деле вторичный в этом смысле. Так вот, что еще в этом состоянии ужасное? Ужасное даже не то, что нет сейчас лица противоположного пола, значит, вам хочется, вот просто хочется, скажем, секса, или просто общения с лицом противоположного пола, вот вообще, хочется и все. Так еще он выстраивает такую, знаете, утонченную схему мучений, он постоянно говорит «нет и не будет». То есть он использует фактор времени, чтобы вы подумали, что вот мне сейчас так плохо, мне завтра будет плохо, послезавтра плохо. И до самого конца моей жизни мне так будет плохо, так я и умру. И от этого мучения становятся невыразимо ужасные. Да? Вот когда просто ты страдаешь, ну ты знаешь, ну да, там, просто, ну как, не думаешь о будущем. Но когда добавляется фактор, вот тебе сейчас плохо и так будет вечно, это, не знаю, это на порядок страшнее страданий. Значит, поэтому фактор такой есть, и каждый из вас будет с ним сталкиваться, если вы психически и физически нормальные люди. Если вы будете заниматься, как вы помните, успешно йогой, то есть у вас будет наблюдаться излишек праны, то, как ни странно, по степени прямо пропорционально, чем больше праны, тем больше, что называется, будут вот такие, в общем-то, переживания. И, знаете, вот если представить, согласно концепции Патанджали, наш разум как поверхность или поле, засеяно семенами отрицательной и положительной кармы, то вот это внутреннее жжение, жгучее желание секса, когда вы его не можете получить, оно, как знаете, как если бы под землей что-то нагревало это поле и заставляло семена прорастать. Как негатива, так и позитива. Неважно какие. То есть он побуждает на действие. Это состояние побуждает на действие. Поэтому, видите, какая очень хитрая вещь получается. Такая, знаете, как цикличная защита в йоге. Начал заниматься йогой, получил много праны. Соответственно, начал приближаться к большему могуществу. Начал приближаться к большему могуществу через прану. Прана тут же начинает через механизм защиты продолжения рода тратиться на вот сексуальность на уровне причинного тела. Эта сексуальность на уровне причинного тела косвенно провоцирует вашу карму, как положительную, так и отрицательную. Если карма отрицательная, вы делаете глупости, на этом тратите свою прану и скатываетесь, значит, вниз. То есть получается, что как бы на пути, вот во многих, друзья, прикройте, пожалуйста, дверь, чтобы там кто-то там беседует громко. Вот на пути во многих, если вы проследите, во многих традициях, ну, как правило, связанных с той или иной религией или философской системой, всегда есть такие предупреждения, что вот если ты хочешь там достичь какого-то высшего духовного состояния, бойся сексуальности. То есть, как бы всегда предупреждалось против сексуальности. Потому что, действительно, сексуальность в этом отношении, она не дает вам безнаказанно иметь много праны с вашей негативной кармой. И, значит, вот получается, что у вас негативная карма в плане того, что вы в прошлых жизнях были эгоистом. Да и в этой жизни. Соответственно, на момент возникновения сексуального желания вокруг вас просто нет лиц противоположного пола, которые были бы с вами дружны. Почему? Да потому что вы были эгоист. Вы ни с кем не наводили связи. Вы не искали единомышленников. Вы с ними не общались. Вы боялись, что вас обидят. Вы построили вокруг себя замок. чтобы к вам никто не пришел, и вы живете в одиночестве. И все нормально, так бы всю жизнь и прожили. Да вот беда, начинает накапливаться прана, проявляется как сексуальность, вам требуется хоть кто-то другой, а никого нет, вы всех разогнали. То есть это негативная карма, то есть сказано, негативная карма, одиночество это негативная карма. И понятно, что это вас побуждает либо пересмотреть критерии своей жизни, либо делать глупости. Пересмотреть критерии своей жизни – это все-таки идти на общение с себе подобными. Искать таких же, как и вы. Делать глупости – это хвататься за первого встречного, неподходящего. У вас праны много, вы ничего не видите, вы там выходите замуж, женитесь. В общем, делайте глупости, много-много глупостей, потом через какое-то время, ну как, безусловно, вы тратите через там занятия сексом эту накопленную прану, потом видите, что, собственно, потратили ее с человеком совершенно случайным, а вас уже связывает семья, дети, там, какие-то другие обстоятельства, и деться вы никуда не можете. Вот, вот такой типичный, как бы, ну, какой алгоритм, когда нас, ну, как бы природа не позволяет нам заглянуть в какие-то тайны, не позволяет нам набрать праны определенного количества, чтобы заработали скрытые структуры нашего разума, о которых мы не догадываемся. Значит, теперь дальше. Хорошо это или плохо? Да? Ну, безусловно, это, на это можно по-разному посмотреть. Вообще говоря, если с позиции триады вы испытываете такое состояние, жгучее желание секса, жгучее желание другого партнера, то, как мы говорили на предыдущих лекциях, самый простой вариант – это когда у вас просто нет никого вокруг. Вот самый хреновый вариант, прошу прощения за сленг, когда у вас есть муж или жена, только они вас не возбуждают. Вам хочется секса, но, скажем, не с мужем или с женой. Вот это самая, вот самая тупиковая ситуация, самая страшная ситуация, которую нам может подсунуть механизм защиты продолжения рода. Но и в том, и в первом, и во втором случае, если есть этот внутренний жгучий потенциал, идеология в следующем заключается, как с ним работать. Во-первых, для себя вы должны осознать, что вы не потеряны для духовности. Вот гораздо хуже, когда у вас этого потенциала нет. То есть, если есть это жгучее желание, ну вот, грубо говоря, внутри вас вулкан силы, который надо просто правильно направить. Никуда не спеша, правильно направить. Или у вас там, не знаю, там море бензина, которое можете просто сжечь, а можете заправить в ракету и улететь там куда-нибудь. То есть это фактор, с чем работать. Это очень хороший фактор. Это, грубо говоря, ваш алмаз, из которого вы можете потом выпиливать бриллиант. Гораздо более хуже, когда вы, знаете, в состоянии бессилия, или вам вообще ничего не хочется. Вот самое страшное, когда вообще вас сексуальный план вообще не волнует. Это, ну, на самом деле, достаточно такой уровень иногда показатель совершенно обеспраненности. Ну, или высочайшей сублимации. Ну, так как на высочайшую сублимацию среди обычных людей рассчитывать не приходится, то, скорее всего, это вот там болезнь там, или еще что-нибудь. Значит, поэтому, какие рекомендации в йоге-триаде, если вам сносит крышу, а сделать ничего не можете? Ну, как бы на самом деле здесь много что можно сказать. Но первое, с чего начинается, это с психической такой правильной установки. Во-первых, что это серьезный потенциал для работы. То есть это тот потенциал, который несовместим со скотством. В таком самом примитивном смысле слова. Почему? Потому что этот потенциал все-таки заставляет вас переходить в состояние раджаса. То есть в состояние активности. То есть он побуждает вас какие-то шаги предпринимать, чем-то интересоваться, заниматься, ходить, прыгать, бегать. То есть, ну, не так, что ну, как бы он вас просто так оставит. И надо понимать, что это очень серьезное, вообще говоря, богатство внутреннее. Во-вторых, ваша задача перевести Все это из разряда, знаете, жгучей боли. Постепенно в разряд такого внутреннего тепла. Надеюсь, на вот ближайшем семинаре, в воскресенье, мы коснемся с вами тибетских йог. Вот там самая первая йога, на самом деле, с этим работает. По переводу из жгучего состояния в состояние тепла. И как следствие, это проявляется даже на физическом уровне. Да, так вот, второе, что вы должны понимать, что это состояние не вечно. Что если в данный момент вас захлестнула волна, и вам кажется, что вот все, ваша, лично ваша жизненная ситуация неразрешима, или непонятно, когда разрешится, это на самом деле такая грамотная работа вашего механизма защиты продолжения рода. Он очень хорошо знает свою работу. Поэтому вы должны понимать, что на самом деле, если вы сейчас чего-то не имеете, но имеете волеизъявление что-то получить, то рано или поздно вы это получите. Это закон Вселенной. Если есть желание, в этот же момент возникает и возможность для реализации желания. Другой разговор, что не спешить с как бы обрисовыванием желания. Вы можете сформулировать неправильное желание, оно исполнится, и потом начнутся очень большие проблемы уже от того, что вы неправильно сформулировали это желание. Я постоянно повторяю кучу неприличных анекдотов на этот счет, не рискну их повторить в очередной раз, но найдите в моих предыдущих лекциях. Вот. И на самом деле вот это осознание, что все, что ты хочешь, ты получишь по полной программе, оно немножко позволяет перевести из состояния жгучей нетерпимости в состояние все-таки ожидания, когда же ты получишь. А это две большие разницы. То есть уже немножко становится попроще. Попроще переносить. Следующий момент. Значит, очень хорошо знать, также понимать природу того, что происходит. Вот очень плохо тем людям, которые вообще никогда не интересовались вопросами секса, в принципе. Ну, у нас в стране это было табу очень долго. На Западе все-таки до сих пор это табу, хотя внешняя такая раскрепощенность, но она всего лишь внешняя. Если вы понимаете природу происходящего с вами и причину происходящего с вами, то, как это ни странно, это также способствует тому, что вот это состояние из жгучей нетерпимости переходит в состояние контролируемого состояния. То есть, если ты знаешь, за что ты страдаешь, то, как ни странно, страдания гораздо легче переносятся. Вот хуже всего, когда страдаешь и не знаешь вообще за что. Вот страдаешь, скажешь, ну господи, за что ж ты меня так, значит, укатал в асфальт. Вот, вот тяжело. А если ты понимаешь философию того, вообще говоря, что происходит, если ты видишь, что твоя отдельная жизнь – это не отдельная жизнь, что была предыдущая жизнь, что есть механизм защиты продолжения рода, который осуществляет твою свободу, что на самом деле это жгучая внутри тебя нетерпимость, это не просто жгучая нетерпимость, это на самом деле заложенный в тебе механизм сохранения твоей свободы, чтобы ты, значит, наплодил также потомство и мог в следующей жизни родиться снова. То есть, как ни странно, осознание, за что ты страдаешь, осознание всей этой грандиозной цепочки, она, как вам сказать, помогает легче справиться с этими состояниями. Значит, следующий момент, который также очень серьезно облегчает работу вот с таким жгучим состоянием. Это когда вы из такой пассивной жертвы превращаетесь в активного укротителя. То есть, или другими словами, вы начинаете использовать тот метод, который в йоге называется аскетизм. Я напоминаю, аскетизм – это не насилие над собой, а радость от преодоления себя. И вот смотрите, такая ситуация, что называется, вас желание прет, а вы внутри себя как бы все держите под контролем и говорите: «Я господин и властелин своих состояний». И я прошу прощения за выражение, начинаете упиваться этим. То есть такие, наслаждаетесь аскетизмом. Вот как ни странно, аскетизмом можно наслаждаться. Правда, очень опасно подседать на это. Есть люди, которые подседают на аскетизм. Но ваше должно быть внутреннее отношение следующее. Да, меня прет. Но я наслаждаюсь от того, как меня прет. Я наоборот ощущаю, что меня, что внутри меня, распирает, да, а я, глядя в глаза этим чувствам, начинаю себя побеждать. Испытывать наслаждение от того, что я властвую над собой. Знаете, вот сила на силу. То есть природа говорит: ты легкий, этот самый, как игрушка в наших руках. Я сейчас как захочу, так тебя и разверну. А вы говорите: нет, все в моих руках. Я контролирую все, в том числе и свои сексуальные позывы. И вот это вот начинается стенка на стенку. Очень захватывающий на самом деле момент. Особенно, иногда проявляется так, что раз вас захватила эта волна, только вас понесла, вы раз, если есть, безусловно, условия, садитесь в медитацию. И вот вы чувствуете, вас в одну сторону прет, а вы в другую. Это, знаете, как вот таким жестким аскетизмом, причем радуетесь от преодоления себя. И раз, начинаете на прочность пробовать. И очень интересно, вы мгновенно выходите на практике управления дыханием. Вы мгновенно выходите на практики, такие, которые описываются в мудрах и банхах. У вас сам собой начинает там втягиваться живот там, и прочее. Вы автоматически подходите под тем йогам, которые могут, допустим, вырабатывать внутреннее тепло. То есть, наоборот, вам жарко. Вот вы раз задавили это, и вы чувствуете жарко вам. Вы начинаете на себе все меньше и меньше одежды носить. Потому что вам жарко. Все удивляются, что ж так ходишь раздетый. А вас просто прет, распирает. И это идет, друзья, автоматически. И вот такой вот аскетизм, на самом деле, очень высоко вас может привести к переоткрытию многочисленных мудр, многочисленных банх, многочисленных пранаям, многочисленных медитаций. Но здесь есть еще одна такая очень коварная засада. Если вы ее будете знать, это все пойдет вам во благо. Если же нет, вы превратитесь в маньяка, фанатика какого-то, да? Значит, подавляя свою сексуальность, аскетически выступая против проявления своей сексуальности, вы себе говорите: когда будет реальная возможность ее проявить через наслаждение, я буду ее проявлять. То есть вы сами себе, для себя очень четко выстраиваете схему. Сейчас нет возможности правильно проявить моей сексуальность. Почему? Потому что между формированием желания и возможностью реализации находится прослойка моей негативной кармы. Чем больше я буду ждать, тем она будет сокращаться, таять, вот под этим внутренним жаром. Он иногда называется в йоге тапас. И потом в одно прекрасное утро, там день или вечер, на блюдечке с голубой каемочкой Вселенная приведет мне возможность реализовать свой сексуальный потенциал через наслаждение, но на качественно новом духовном уровне. И вот тогда, когда он придет, я с удовольствием потрачу свой сексуальный потенциал на наслаждение. В особенности, если, значит, человек идет йогой триады, на такие наслаждения, которые усилят мое направление к духовности, которые усилят мою визуализацию, которые, ну, как бы подтвердят на уровне физического тела все мои высшие устремления. Такой, знаете, как ритуал. И вот если есть у вас аскетизм, а на заднем плане понимание, что это, в общем-то, даже не совсем как бы отказ от секса, это всего лишь, не как, это не отказ от секса, это всего лишь накопление, активное накопление потенциала для того, чтобы потом его потратить. Как ни странно, механизм защиты продолжения рода на это смотрит более или менее лояльно. Он тоже ведь очень умный. Он понимает, да, что вы отдаете себе отчет, что вы ищете, допустим, более подходящего представителя противоположного пола для лучшего потомства. У механизма защиты продолжения рода одна всего лишь задача, это чтобы вы себе обеспечили потомство. И вот здесь это работает. Вот такой, такая договоренность с ним работает. И вот если вы поймали, значит, поймали вот этот баланс между аскетизмом сегодняшним и очень четким пониманием, что в будущем вы безусловно потратите этот потенциал на наслаждение, то опять же из такой нетерпимо жгучего состояния это начинает превращаться в терпимое состояние. То есть оно не жгет, а греет изнутри. А следующие, правда, здесь следующие такие тоже коварные моменты наблюдаются. Вот захватило вас сексуальное желание вдруг, вы раз сели медитировать, и раз его как бы так конвертировали в пранаяму, там, сама собой, там, удияна, банха, там, вы уже там на снегу сидите, да, от вас пар идет. Да, вот. И пока вы себя держите вот так в руках, все замечательно. Ну вот, вы пошли на работу. Вроде работа, много работы. Раз, там, для мужчин, раз какая-нибудь девчушка прошла там в мини-юбочке, значит, вся такая сексуальная, вам бабах по голове, да, вот так внезапно. Знаете, как вот, как работают паразитические мысли, как работает реклама, как работает механизм защиты продолжения рода. Вот как реклама работает. Идет фильм, вы смотрите фильм, сюжет, главный герой, вдруг бабах, покупай наш стиральный порошок. Понимаешь, да? А ты еще не успел переключиться, все, проникли в твое подсознание. На самом деле в будущем за это будут сажать, я больше чем уверен. Как на такое прямое надругательство над личностью, да, вот за такие рекламные трюки. Вот, вот здесь примерно та же самая ситуация. Поэтому, девушки, вы тоже, знаете, иногда я просто, ну, иногда по весне девицы хотят, значит, уж совсем сексуально, значит, вот, одеваться. Вы тоже, если вы идете куда-нибудь там, где, ну, такие мужики поиздержались, да, ну, какое-то одно наряд надевайте, да. Если же, наоборот, на вечеринку, да, то, друг, если там на какое-нибудь, там, общение себе подобными, где предполагается небольшое наличие сексуальности, да, какая-нибудь практика, да, то не обязательно сексуально, просто вот там какая-нибудь рита-йога, да. Это допускается, чем более красивая женщина, тем больше сублимации у мужчин произойдет. Но главное, чтобы это не было вклинивание. Или вот еще один пример вот из интернета. Зашел я на один сайт, смотрю, вдруг, знаете, всплывающее окно, бабах, там девица вот такенных размеров, значит, там хочешь повеселиться, позвони по такому телефону. Ты-то в одно что-то ушел. И вот тут, конечно, когда врасплох тебя берет, а тяжело, пока значит, это, сосредоточиться, вспомнить об аскетизме. Вот, поэтому здесь это, знаете, как внезапное нападение. Внезапное нападение, с ним тяжелее. Вот, потом еще такой, да, но, то есть это фактор, это на самом деле очень хороший фактор. Вот гораздо хуже, когда, скажем, в йогу, в особенности в йогу триады, приходят люди, у которых нет этого потенциала. С ним работать не о чем, да? Знаете, алмаз можно сделать, вернее, бриллиант можно сделать, если шлифовать алмаз. А если это кусок угля, сколько его ни шлифуй, ничего не получится. Поэтому если взять обычного там человека, который там, знаете, вот ну, уже подрастерялся на сексе, у него нет ничего, у них нет вот этого, вот этой жгучей внутри пружины, да? Бесполезно ему что-то говорить там о медитации. У него этого нет, он это подрастерял. Поэтому понимайте, вот это понимание, что каждая секунда, которую вы проводите вот в состоянии вот этого жгучего желания, но когда вы с одной стороны понимаете, что вы сейчас сдерживаетесь только лишь для того, чтобы сейчас накопить, а потом потратить, вот как ни странно, оно начинает очень грамотно прожигать, вернее сжигать все семена вашей негативной кармы. Вот мы говорили, да, это идет, правда, из разряда, ну как вам, изживания кармы. Потому что, собственно говоря, вашу сексуальность, элемент жгучести привносит ваша негативная карма. Вот если бы взять вас, очистить все ваши каналы и центры, убрать всю вашу негативную карму, то есть вот полностью вы в совершенное, скажем, йогиня или йог, и если бы у вас был всплеск сексуальности очень сильной, вы бы без труда его переводили в духовность. То есть вы бы получали наслаждение с каких-то более высоких центров, более высоких каких-то ощущений, осознаний, осмыслений. И вы бы легко терпели, пока у вас к вам не придет, скажем, юноша вашей мечты там, или партнер, в конце концов, с кем вы можете практиковать. А не первый встречный, с кем вы, прошу прощения, переспали, завязали кармическую цепочку, которая начинает потом тянуться всю жизнь, не знаете, что с ней потом делать. Вот. И вот ситуация в том, что вот жгучесть добавляет ваша негативная карма. Жгучесть добавляет, ну, грязь в ваших, внутри ваших каналов. И, значит, отсюда идет следующая вполне, ну, как бы такое разумная рекомендация, что если вы вот испытываете эту жгучесть, вот это ваше время для занятия пранаямой, хатха-йога, крия-йога и так далее, вот методом аскетизма. Вас прет изнутри, вы начинаете снаружи это все, что называется, перемалывать. С чем это связано? Связано это с тем, что, ну, я буду сейчас говорить очень так приблизительно, абстрактно, может быть, где-то расплывчато, но, может быть, доходчиво. Хотя это надо излагать более детально, конечно. Итак, мы все как-то с вами сделаны. И, допустим, составляющая того или иного сексуального позыва – это еще определенное состояние вашей гормональной системы. Это еще тот или иной тонус внутри тех или иных внутренних ваших структур и мышц. Вот, грубо говоря, внутри вас какие-то мышцы напряжены, пока они не будут расслаблены, то есть вот эта вот жгучесть никуда не уйдет. А почему они расслаблены? Да потому что вы ими не умеете управлять. У вас где-то затмение на уровне, значит, вот этого осмысления, как управлять внутренними мышцами. И если вы не можете ими управлять, то вы можете как бы извне помочь им расслабиться. И фактически, вы помните эту концепцию йоги-триады, все упражнения хатха-йоги, они в некотором смысле так выстроены, что заставляют сжиматься или разжиматься те группы мышц, которые ответственны за проявление сексуальности на уровне физического уровня, ну, на физическом теле. То есть, а если на уровне физическом все, они размяты, все эти гормоны высвободились, вас раз и попустило, облегчило. Вы знаете, что природа придумала другой, значит, способ для резкого сброса этой гиперсексуальности. Когда каждый человек, мужчина или женщина, может заняться самоудовлетворением, дойти до оргазма. У мужчины это сопровождается потерей семени, у женщины так это неявно все происходит. Но по сути дела происходит следующая вещь. Какие-то мышцы начинают достаточно интенсивно сокращаться, выбрасываются определенного плана гормоны. Какая-то внутренний метаболизм там меняется. Очень много, это все окружено на самом деле очень большой тайной. Насколько я представляю, даже современные медики толком не знают, там, что там происходит до конца. Ну и неважно. Но в чем коварство? Резкая боль уходит. Вот вы занялись самоудовлетворением, и действительно у вас оргазм вроде как попустило на полчаса. Или там на более промежуточный, большой промежуток времени. Но при этом более глубинные структуры на уровне причинного тела, они не задействованы. И после вот такого самоудовлетворения и мужчина, и женщина все равно чувствуют, во-первых, опустошенность, ну потому что, как правило, это секс потерь. Во-вторых, такую все равно какую-то неудовлетворенность. Ну то есть, ну как сказать, ну вот... Вот что-то вроде, вот чего-то все равно недополучил человек и все. Какого-то вот что-то неуловимого, живого общения. То есть никакое самоудовлетворение не сравнится с реальным живым сексом. Потому что вот какая-то часть все равно не сработает. Очень неуловимая. Как раз ну, та, которая на уровне причинного тела. Ну, вот так. Это природный механизм сброса. Поэтому самоудовлетворение вот с таким, с оргазмом и с потерей, оно, безусловно, приемлемо. Вы помните, йога – это не система запретов, а система рекомендаций. Ну, уж если совсем приперло, да? Ну, конечно же, можно заняться и самоудовлетворением. Почему нет? Но вопрос в том, что как это делать правильно. Здесь открывается огромная область так называемых одиночных практик. Я не хочу их касаться сейчас на данной лекции, хотя, безусловно, в дальнейшем можно и о них поговорить. Идея примерно та же самая, когда, как и в йоге с партнером, вы стараетесь достигнуть точки йоги, но не доходите ее, отходите назад. Как вы там себя будете удовлетворять, это как кому там, прошу прощения, нравится. Да? Вот. Это как бы идет такая группа индивидуальных практик, ну, работать, с, безусловно, в первую очередь с мышцами промежности, там, половых органов, там, других мышц. Есть другой способ. Это фактически все оставшиеся йоги. Потому что если вы их делаете, одна поза действует на одну группу мышц, другая там на другую, третья на третью, одна крия на одну, вторая на другую, третью. Вы как бы получаете то же самое, как бы разминаете все то же самое, но в неявном порядке. И вот если на уровне физическом вот эта острота напряжения снята, то вот уже легче и на уровне тонкого и причинного. Поэтому вот такие как бы даются методы сублимации. В этом смысле занятия хатха-йогой, крия-йогой там, и другими, это также методы сублимации, если мы рассматриваем ее с позиции триады, а не с позиции там, концепции других йог. Потому что сколько йог, столько и точек зрения на то, что происходит, когда ты делаешь то или иное упражнение. Вот, поэтому какой выход, да? То есть выход это, конечно же, конвертация за счет, знаешь, с этим, со остервенением начинать делать разные позы йоги. Пранаямы очень хорошо идут там и так далее и тому подобное. Здесь есть тоже, правда, свои нюансы, свои очень серьезные нюансы. Вы можете так, допустим, себя держать в течение дня, а ночью вам снится эротический сон и у вас оргазм наступает. Как у мужчин, так и у женщин это, на самом деле в этом симметрично. Но давайте я пока сейчас не буду в дальнейшем говорить, что там, чего и как, и как с этим надо, значит, как с этим надо работать. Но другой момент, вы помните, да, что, собственно, ну, говоря, что если вы, допустим, знаете методики секса без потерь, и если у вас есть там партнер или партнерша, то почему бы не заняться сексом? Ну, если есть такая возможность. Но, опять же, вот я хочу здесь подчеркнуть, что лучше иной раз сублимироваться и превратить это в наслаждение аскетизмом, чем заняться сексом с неподходящим человеком. Потому что, занимаясь сексом с неподходящим человеком, вы хотите, не хотите, какие-то зацепки с ними оставляете. Они могут быть достаточно мешающие кармически в дальнейшем. Вот. Вот если так вкратце. Понятно, да? Да. Погромче, вообще лучше поближе, а то я всегда не слышу, что даже сам слушаю иной раз лекции и не слышу, кто там чего говорит. Ага.
Международный открытый йога-университет, БАСИМ. Вопрос такой, бывает, когда сдерживаешь, и вроде бы пхавы много, вдохновение, прям все хорошо, но если нету реализации, приведу пример. Какая-нибудь девушка меня вдохновляет, возбуждает. Но если нету с ней хоть какой-то реализации взаимодействия, хотя бы поговорить, вот, то как будто эта пхава скисает изнутри, начинает прям... Я чувствую, что я перестаю быть адекватным. Мои решения стали какими-то неадекватными.
Из чего?
Хотя вроде бы бхава. Но
я не знаю, я не могу интерпретировать, бхава это или не бхава, мне сложно сказать.
Я не думаю, может ли вот этот вот внутреннее накопление или вот этот аскетизм внутренний приводить к тому, что, в общем-то, наоборот, на помутнение рассудка начинается.
Да, я об этом и говорю, что если у вас не будет очень четкой установки, что вы сейчас терпите только лишь для одной причины, чтобы потом потратить, Или если у вас не будет этой очень четкой установки, что в одной руке вы держите аскетизм, а в другой наслаждение, вот, и вы выбросите наслаждение, и останется аскетизм, то люди такие начинают потихонечку деградировать в маньяков повернутых, да, потом всякие девиации у них нехорошие начинаются. Их начинает уже кидать, там, прошу прощения, на столб их начинает кидать, потому что в этом они видят какое-то там эротическое что-то там проявление всего. Вот, здесь я говорю о таком, ну, как бы, так сказать, разумном компромиссе, то есть вот о разумном использовании этого потенциала. Конечно же, методик сублимации много. То есть, и в первую очередь, ну, как и все практики, то есть должна быть сублимация на уровне причинного тела, на уровне тонкого тела, на уровне грубого тела. Вот. Безусловно, когда там, допустим, где-то чего-то недосублимируется, оно действительно начинает как-то там шевелиться. Да? И если у нас нет к этому отношения, как к аскетизму, а есть вот, ну, неуправляемость какая-то, то там Бог знает, какие могут быть последствия. Все, что понимаете, сексуальность — это предельно творческая энергия. Сексуальность и творчество — знак равенства, в общем-то.
А вот вопрос, вот, да. Вот эта сублимация, она может быть любого уровня. То есть я пошел и нарисовал какой-нибудь там троллейбус. Или же мне надо красиво
достать. Да, хорошо, я отвечу, да, я отвечу. Да, 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 я отвечу на вопрос. Все, все, Басим, да, да, да. Вот. А то сейчас наш этот самый мой монолог превратится в диалог. Вот. Значит, ситуация следующая, друзья. Конечно же, почему мне нужна площадка триады? Потому что почему я не могу сразу взять вам и вывалить все методы сублимации, когда крышу сносят, да? Потому что многие при их применении требуют, ну, какого-то базового знания, каких-то базовых навыков, хотя бы там знания чего-нибудь. Ну, в частности, да, то есть вот, там, скажем, у девушки крышу рвет. Есть, например, такой, ну, я сейчас выдираю из контекста, я сразу хочу оговориться, это я просто взял вот первую попавшуюся там практику, выдрал из контекста и вам ее озвучил. Показать, что огромное многообразие есть вообще нюансов. То есть, допустим, метод из кундалини-йоги, когда девушка над макушкой своей головы визуализирует сексуальный контакт. Вот над своей головой, как будто бы пара занимается сексом. Вот иногда происходят очень странные при этом вещи. И очень много таких, очень таких образных там и других. Или методы, опять же, вы помните, лая кундалини-йоги. Мы иногда время от времени проводим эти практики, когда девушка визуализирует, что в основании ее тела спящая, ну как, спящая девушка находится, 16-летняя прекрасная там богиня кундалини, она же богиня Шри. Вот она проснулась и начинает подниматься по центральному каналу, чтобы соединиться с юношей в макушке головы, где она осуществляет сексуальный союз. И вот как бы вот эта вот медитация такая, как бы вот разворачивающаяся картина всего, она задействует какие-то, в том числе, наши центры, какие-то наши другие структуры и приводит иногда к очень поразительным результатам. Вот. Но еще раз говорю, вот ко всему, что касается этих практик, надо постепенно подходить. Я еще раз, все в свое время. Еще вопросы? Да, пожалуйста.
Можно вот к этому?
Да.
Надежда Переплетнина, группа Астра. Когда возникает такое состояние внутреннее, жгучее, и тут же хочется бежать, делать крия-йогу, например, пустить туда всю энергию, но в последнее время стала себя ловить на мысли, что возникает опасение, что, позанимавшись крией, правильно станет еще больше, и тогда это состояние будет еще сильнее.
Ну, там есть тоже... Нет, друзья, вы понимаете, да.
Это опасение правомерное или...
Ну, вот в том-то и дело, что там, конечно же, на определенном этапе, то есть здесь уже идет, знаете, война характеров, да, война характеров. На самом деле, вы теми или иными йогами, вы начинаете чистить канал. А если они начинают очищаться, то вот иногда некоторые эйфорические состояния, которые приходят после тех или иных практик йоги, это фактически сублимация. Вот та сублимация, которая, ну, произошла, что вот вы позанимались, раз какой-то канал освободился. И вот спектр сексуальной энергии, а он всеобъемлющ. То есть все наслаждение, которое только есть вообще во Вселенной, может быть и там. Вы помните эту аксиому из триады? Кто не помнит, предыдущие лекции послушайте. И вот получается, что раз вы какой-то путь освободили, и вот этот лучик бабах ударил, более высшие центры, которые начинают вами восприниматься как экстатическое состояние. То есть просто экстатическое состояние, которое приводит к однонаправленности разума. Вот, и поэтому опасения здесь напрасны. Напрасны. Еще, да, пожалуйста. Погромче только, а то не запишется меня ругать. Да.
Не знаю, насколько оно правильное. Угу. Вот после, все-таки наступления некой эйфории, скажем, да, когда что-то более-менее сделано правильно, что-то сублимировано, хотя я вот очень присоединяюсь к тому, что бывает так, что занятия такие хатха-йогой, наоборот, таки способствуют большему разжиганию проблемы. Но вот мой вопрос в том, что вот эта эйфория лично для меня, она соседствует с неким таким состоянием нежелания работать на работе. То есть вот тебе хорошо, работать не хочется, ты улыбаешься. И это на самом деле страшно, потому что я ловлю на этом уже, наверное, второй месяц, и вроде как проносит. То есть, как-то вот гроза входит стороной, то там, то там, готов.
Не, друзья, что вы, не порождайте негативную карму своими экспериментами, да, в области сублимации. А то...
мне кажется, что это некие такие связанные у меня моменты, и я вот тебе уже говорю, надо как-то остановиться и направить такие вот энергии в нужное русло.
Не, друзья, не забываем работу, а то многие начинают в йогу уходить, потом на работу бросают. Нет, это не самый оптимальный вариант. Вы понимаете, самый большой спектр, конечно же, самых разных ощущений вы можете... представьте, там, какие-то моменты, вот у вас какие-то каналы были загрязнены там очень долго, и вот они очистились, понятно? Знаете, раз, когда ногу отсидишь, встаешь, она еще долго-долго потом тебе не слушается. Самые разные бывают внутренние такие вот ощущения. На самом деле, иногда они очень полезны. Во всяком случае, у меня был такой момент, знаете, где-то даже аж пробуждение интуиции. Вот я помню, что-то делал, и раз меня вот просто выбивает, не могу делать. Вот надо там, работа, все, а вот меня прет на что-то другое. Как правило, там ощущения какие-то высших центров, и потом... Иногда это связано, не всегда, безусловно, с проявлением высшей интуиции. То есть потом выясняется, что ту работу, на которую ты собирался потратить несколько дней, вдруг выясняется потом уже задним числом, она была вообще не нужна. Потому что все переиграли. Или все пошло по другому пути. И это приходит, знаете, вот достаточно такая интересная внутреннее ощущение, что с одной стороны логика, которая, вероятно, где-то не до конца сработала, она, по идее, эта логика должна была сказать, ты вот делаешь это, а на самом деле тебе надо было то-то делать. Но логика все-таки еще в тупизне не может до конца это увидеть. А вот как будто эта вот сублимационная сексуальная энергия, она чем хороша? Она как бензин для нашей высшей интуиции. Как если наша высшая интуиция это машина какая-то, да? То для нее нужен бензин или как электрическая энергия, чтобы компьютер работал. Так вот, выделяется, иногда бывает, что это бывают всплески интуиции. Но опять же, в каждом конкретном случае вы помните, сверхлогика подтверждается только лишь тем, что она не противоречит логике. То есть, если действительно результат плохой на выходе, то надо разбираться. Но иногда бывает это... я к чему хочу сказать, что гамма, спектр ощущений по работе над собой очень большой, потому что фактически начинает прожариваться ваша негативная карма. Семена вашей негативной кармы начинают прожариваться в этом огне нереализованного сексуального желания. И выкрутасы могут быть самые разные. Здесь надо отслеживать. Не является ли, допустим, такое состояние спровоцированной негативной, скажем, кармой? Или может быть действительно высшая интуиция? То есть, друзья, это надо думать об этом. Так, еще вопросы. Да, пожалуйста.
Если я правильно понимаю, аскетизм – это когда у тебя есть возможность что-то сделать, например, но ты отказываешься. А вот если нет возможности, например, нет заниматься сексом, то разве это аскетизм?
Нет, друзья, вы понимаете, вот еще раз, здесь вопрос в следующем. Аскетизм с позиции, что все зависит только от меня. что не существует во Вселенной фактора, заставляющего меня страдать. Третий принцип йоги. Ах, я страдаю, ах, у меня секса нет. О, нет, что-то не то в моей в личной Вселенной. Это машина, помните, да? Как работает третий принцип йоги? Как только боль, а мы сказали, что при сексуальном таком, ну, недополучении, это боль на уровне причинного тела, и мы даже сомневаемся, квалифицировать ли ее как боль или какое-то просто угнетенное состояние. Но потом с опытом приходит распознание, все, я недоволен жизнью, что-то не, все видится не в негативе. Стоп, машина, будем разбираться. Будем разбираться. И вот вы начинаете разбираться. Это на самом деле очень хорошие моменты в жизни. Допустим, в свое время меня это привело в триаду, как это ни странно. Друзья, вы думаете, что родился, что ли, в триаде, да, с Луны упал, вот, значит, все уже, здрасте. Вот. Конечно же, я сам, ну, я не буду скрывать, я это не скрываю, я шел очень жесткими аскетическими методами в жизни. Очень жесткими. Не дай бог, что называется. Перегибал палку там, где только можно или нельзя. Я понимаю, что это тупиковый вариант, слава богу, вовремя понял. Вот. Но сейчас я, правда, понимаю и обратную сторону. Человек, хотя бы немножко не прошедший аскетизм, не распознает вкуса наслаждений. У него просто, как бы, грубо говоря, проходя аскетизм в этом смысле, ты как бы очищаешь каналы восприятия, чтобы потом по полной программе насладиться вкусом. Я пришел в японский ресторан, они там, забыл, какую-то такую штучку дают. Имбирь, по-моему, маринованный. Прошу прощения, дерьмо дерьмом, да? Я говорю, а для чего? А не объяснили, оказывается, что после него, или еще что-то давали, не помню, вкус, острота вкуса, если ты там, следующее кушанье, у тебя как бы нету воспоминания от предыдущего, чтобы ты не смешал наслаждение от разных кушаний. А он горь, ну редька фактически, да, горькая редька, вот тебе дают его погрызть, да. Вот. А для чего? Чтобы более тонкость наслаждения проявилась. Причем, понятно, да, наслаждения, они не зависят от этой редьки. Они просто очищают каналы восприятия. И вот если у нас каналы восприятия загрязнены, то действительно это очень-очень такой серьезный момент, как бы аскетизм, он их очень хорошо чистит. Другой вопрос, здесь, знаете, иногда более такой коварный. Он такой, знаете, характеризуется басней. Был такой дядечка древний, говорят, у него была басня про лисицу и виноград. То есть, когда лисица, которая не смогла, там сюжет заключается в том, что лисица не смогла достать виноград и начинает его ругать. Ах, он такой кислый, да он вообще зеленый, да есть его не хочу я, да вообще и без него я прекрасно проживу. То есть, это нечестность с самим собой. Значит, вот это, во-первых, это не работает. По большому счету, эти, все, что касается секса, вот такие внутренние отговорки не работают. Потому что механизм защиты продолжения рода, он их не принимает. И здесь, как ни странно, проверяется, насколько вы действительно глубоко осознаете устройство мира. Если вы действительно глубоко осознаете тот факт, опытный факт, друзья, он и теоретический факт, и опытный факт, что в момент возникновения желания, в тот же самый момент в этой вселенной возникает возможность реализоваться этого желания. То есть, вот если это вы чувствуете шкурой своей, как то, что после, значит, восхода наступает закат, естественно, да, то это одно состояние. Если так для себя, то ли да, то ли нет, то как бы начинается подмена понятий, вы начинаете врать самим собой. А вы помните, что вранье самим собой – это самый сильный затормаживающий фактор на пути йоги. Вы можете сколько угодно врать вокруг. Собственно, половина человечества только этим и занимается. Но врать самим себе – это плохо. И поэтому это, как ни странно, иногда очень жесткий интеллектуальный вызов. А правильно ли ты понимаешь систему? А правильно ли ты понимаешь триаду? А правильно ли вообще ты вообще все остальное делаешь? И здесь, конечно, ситуации, как у лисицы и виноград, быть не должно ни в коем случае. Значит, наконец, следующий момент. Это очень хорошее погоняло. В следующий раз, когда вот у каждого из вас есть в жизни ресурс, на что его потратить? в виде праны, энергии или сознания, можно потратить на то, чтобы искать и общаться с единомышленниками и, безусловно, увеличивать шанс того, что среди единомышленников ты найдешь подходящего себе там мужа, жену, партнера, партнершу, не знаю кого, там партнера по практикам сексуального, не на улице же искать его. Либо нет. То есть это очень хорошее другое погоняло. То есть здесь все очень четко. Очень четко. Вот. Еще вопросы? Да, пожалуйста.
Сергей Белов, группа Четуры. При длительном аскетизме сексуальность, она векторно все время возрастает?
Нет, нет.
Или
нет.
Если...
Нет, это очень странные цикличные какие-то, цикличные графики можно нарисовать. Я не знаю, там, вероятно, множество самых разных факторов.
Ну, то есть она может на какой-то момент стать, наоборот, неактуальной?
Абсолютно, да. Причем настолько неактуальной, что вы будете вспоминать, как это там 2 недели назад я на стену лез, а сейчас вроде нормально и не хочется, и думать об этом даже вроде как некогда. Там и работы много, и то, и все, 5-е, 10-е. Знаете, это как партизан. Он сидит себе там в лесу. И пытается, он тоже знает, у него тоже там по распорядку все, когда нападать, да? Только замешкался там кто-то, он раз вылез, только, значит, вы на него, он опять шмык, то есть это такие достаточно сложные бывают, ну, графики. Иногда связывают это с фазами Луны каким-то образом. Но ведь для современного человека, у которого там свет, радио, телевизор и множество других ассоциативных связей, вероятно, как-то еще какие-то другие циклы есть. Вот у женщины это, конечно, более жестко запрограммировано, безусловно, что есть какие-то дни, когда природа от нее требует буквально. А и, там есть дни, когда наоборот, не очень. У мужчины, конечно, посложнее будет определить эти циклы, но, вероятно, они тоже есть. Так, еще вопросы, друзья? Нету вопросов. Раз чудесненько, все понятно, все ясно. Так, тогда что? Что? Тогда идем дальше. Значит, но вы на будущее готовьте вопрос. Итак, друзья, что у нас получается? У нас получается следующая такая концептуальная модель. Вообще всей триады. Я хочу, чтобы вы ее усвоили, чтобы не было мракобесия в будущем. Вот такое как бы отношение, комплексное отношение к практике триады. Когда-то я изучал физику и, ну, безусловно, была некая методология того, как решать те или иные задачи в физике. Ну, в частности, вот летит ракета. Там из пункта А в пункт Б. И вот надо, скажем, рассчитать, где она приземлится. И какое, в общем-то говоря, такая общая методология? Это, во-первых, нарисовать маленькую картинку происходящего. То есть вот она ракета, да, вот у нее есть там газовые струи, которые дают ей тягу. И есть какие-то уравнения, которые описывают эту тягу. Есть там уравнение массы этой ракеты, есть какие-то другие силы, действующие на ракету. Ну, в частности, закон всемирного тяготения, который притягивает ракету к Земле. Но есть другие законы. Допустим, закон трения об воздух. Вот воздух, к которому мы идем, мы его не замечаем. Ну, скажем, на скоростях больше, чем там 300 метров в секунду, это уже достаточно серьезная сила, которая не дает ракете лететь так, как бы ей хотелось. Если же мы... Ну, то есть вот получается следующая вещь, что мы рисуем систему, мы выписываем все факторы сил, которые действуют на эту систему, потом вспоминаем все законы, соответственно, уравнения, описывающие эти силы. И потом из этих множества отдельных законов, так их взаимно подставляем, получаем общую формулу. В эту общую формулу мы задаем исходные данные и на выходе получаем, допустим, искомый результат. Где там ракета приземлится или когда она там долетит до точки нужной. Причем, как вы понимаете, Когда вы нарисовали эту систему с ракетой, то вы можете сколь угодно усложнять эту систему. Ну, допустим, а вот ракета летит, а как на нее влияет притяжение Сатурна, который находится очень далеко? Согласно закону всемирного тяготения, влияет. Но на самом деле очень незначительной степени. И вот вы начинаете отбрасывать какие-то силы, которые, в общем-то, вам даже и известны, но они, там, скажем, очень большого порядка малости. И возникает следующий вопрос. Какой точностью вы хотите получить результат? Или, а если, допустим, эта ракета будет пролетать мимо Сатурна, то, конечно же, надо придется потом учитывать и гравитационное влияние этого Сатурна на ракету, которая, может быть, там летит за пределы Солнечной системы. Вот логика примерно та же самая. Все знание делится на три части. Глупость, логика и сверхлогика. Все, что касается триады и все вопросы, которые связаны взаимоотношением мужчин и женщин, вся информация, которая так или иначе у нас есть в головах, это может быть мешанина из нашей глупости, из действительно каких-то логических наблюдений, а может быть даже из каких-то сверхлогичных откровений. И вы помните, что основная методология йоги заключается в том, что чтобы с помощью логики отсечь или уничтожить всю глупость, и чтобы с помощью логики мы начинали приближаться к сверхлогичному осознанию, ну, того, что вообще говоря с мужчиной и женщиной происходит, если мы говорим о триаде. То есть мы оттачиваем свой разум, мы находим все возможности, мы выписываем все уравнения, все принципы, все, как вам сказать, руководство к действию, которые только лишь до нас дошли из триады, потом их как-то комбинируем и на выходе получаем ответ, а как нам, лично нам, поступить в той или иной там, жизненной ситуации, или как сделать ту или иную практику, которая поможет лично нам избавиться от того или иного неведения. Но на самом деле все мы, друзья, примерно сделаны по одному образу, мы все сделаны по единому образу и подобию. Но загрязнения и кармические отпечатки негативные у нас разные. Но даже в этом ключе получается так, что примерно и кармические отпечатки у нас более или менее одинаковые. Хотя бы по тому фактору, что мы все собрались в этом зале. Все люди. То есть, значит, вот была какая-то общая карма, которая все-таки привела нас в тела людей. А другим, может быть, повезло меньше, и они сейчас бегают, как собаки на улице. Вот. Кому-то, может быть, больше повезло, и они где-нибудь в более лучших там сферах Вселенной. Но так или иначе, у нас, грубо говоря, у всех есть общие проблемы, вызванные примерно одинаковой кармой. И под эту одинаковую карму составляются примерно одинаковые практики. То есть такая идея некого конвейера, где на входе ты заходишь, делаешь практики, 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 на выходе ты выходишь и ты понимаешь, где ты ошибался, во всяком случае шанс натолкнуться на свою ошибку гораздо больше. Поэтому, что, безусловно, самое главное, прежде чем приступать вот к тем или иным практикам, это всегда держать в себе очень четкую теорию. Что в йоге-триаде не бывает такого, знаете, с бадуна, прошу прощения за сленг, спонтанности. То есть, вот, знаете, вовлечься в там, ту или иную деятельность, а там как оно пойдет, так и пойдет. Точнее, может быть и такой метод, но позволить его себе могут только лишь очень опытные люди. Это подобно тому, как, знаете, отправляться в неизведанные земли, открывать новые континенты, может только отправиться опытный моряк. А если моряк так себе, ему лучше плавать по уже известным трассам, по уже известным океанам. И вот здесь та же самая ситуация. Так как все из вас, в общем-то, безусловно, будущие открывателей неведомых практик в триаде, но это в будущем. А сейчас перед вами стоит задача, собственно, ну хоть в какой-то степени овладеть первыми шагами, то вот эта вот жесткая и четкая установка, что сверхлогика, друзья, никогда не противоречит логике, должна у вас отпечататься очень жестко. Что с помощью сверхлогики можно дать толчок своему разуму, чтобы он высветил что-то сверхлогичное. Значит, почему это важно? Потому что в йоге-триаде, как конечная, можно сказать, такая станция прибытия, это состояние третьей стадии йоги влюбленности. Это как бы состояние влюбленности, которое не подарочное и которую вы не можете потерять. Но состояние влюбленности, как вы помните, оно по определению сверхлогично. А все, что касается сверхлогики, мы в этом очень неискушенны и неопытны. И вот та или иная девушка или тот или иной юноша могут быть вовлечься в практику йоги-триады и может на миг вспыхнуть состояние влюбленности, что, собственно говоря, является очень хорошим результатом, что показывает, что да, действительно все очень хорошо сработало. Сработало как надо, на ура. Но потом, вслед за всплеском влюбленности, сверхлогичности, мы его тут же опять же теряем, потому что это первые проблески, но в силу вступает наша карма дурная. Со всеми такими моментами, как ревность, как страдания, как какая-то неудовлетворенность, как какие-то претензии и так далее и тому подобное. И, собственно говоря, когда ты начинаешь человеку в таком состоянии, у которого мелькнула влюбленность, говорить, да тебе, скажем, нужен, ну, грубо говоря, там, девушка влюбляется в юношу. А ты знаешь прекрасно, что это проскочило как окно в абсолют. А если девушка останется с юношей, то она потом будет страдать. Или наоборот, юноша влюбляется в девушку. Он ее нарисовал. Но он, если с ней останется, то он будет страдать. И ты ему говоришь, что все это очень благословение свыше. Что практика действительно удалась. Вообще говоря, очень хороший результат, когда вот вспыхивают моменты влюбленности во время практик. Они, как правило, всегда теряются. Но они сжигают массу негативной кармы. Но потом человек начинает забывать про все основополагающие принципы и как бы так плавненько от сверхлогики, минуя логику, скатывается в глупость. И это достаточно серьезная трудность в практиках триады. Достаточно серьезная трудность. Ну вот представьте, вот сегодня мы обсуждали с вами вопрос, что, допустим, у девушки просто не было долго секса. Крышу рвет. Она аскетично держалась до момента, когда будет практика, ну, с подходящим партнером. Вот этот партнер нашелся, вот это прошла практика. Вот она получила больше, чем могла себе представить. То есть мало того, что полнейшее удовлетворение на уровне физическом, тонком, причинном, так мелькнуло еще что-то высшее, запредельно духовное. То есть она в состоянии полнейшего экстаза. То есть все. И она, безусловно, но потом, безусловно, это была всего лишь вспышка. Влюбленность, безусловно, ну, мы, ни одна практика не гарантирует этой вспышки. Это подарок свыше. Мы не знаем, как он приходит. Это как, знаете, как благословение свыше. Я в свое время спрашивал у учителей, почему оно вообще может быть, да, почему ты делаешь практики внутри триады, да, то есть плоские, плоскости, а получаешь что-то сверху. Ответ был такой, очень странный ответ, до сих пор не могу понять. Мне сказали такую фразу, вот в хорошем стиле вообще всех школ йоги. А типа не парься, это благословение школы. Ну, типа, попал в школу, все, радуйся. Вот такая особенность, знаете. Вот особенность у школы, да, вот попадаешь в нее, вот время от времени на тебя отсыпется влюбленность. Что, зачем, почему, а Бог его знает, никто не знает. Вот так уже вот повелось, и вот так оно. Благословение богиня Шри подарила. Благословение богини Шри. Мантру Шри Видии читал, а что удивляешься? Типа, что удивляешься? Вот, получил. Вот, то есть, ответа фактически, ну, в нашем понимании нет. Да, так вот, но, понимаете, здесь ситуация какая? Безусловно, пережив вот такие всплески на долю секунды, потом, безусловно, потеряв и спровоцировав всю негативную карму, карма всплыла, и, конечно же, естественное желание вернуть обратно то состояние, которое мелькнуло. А тут очень жесткие регламентации практики. Все, попрактиковали, и все, и хватит. Ну, там достаточно все четко, жестко. А человеку, естественно, ну как же попрактиковали, хватит. Ну, как у маленького ребенка конфету отобрал, гад, да и радуется. Ну как бы, понятно, что ну, это очень-очень ну, деструктивное отношение к тем, кто, ну, как, те, кто получал такое состояние, то очень для них больно. Ну как это, вот раз и отобрали конфету. Они не понимают, что на самом деле конфеты больше и не будет по этому ну, раскладу, потому что там тоже все очень хитро с механизмом защиты продолжения рода. Что наоборот, если дать там второй, третий раз, четвертый, пятый раз встретиться, то это страдания будут нарастать. Потому что, знаете, вот представьте, вы напились из источника, и вам думаешь, еще приду, еще буду пить. Возвращаетесь, а источника уже нет. Начинаете там, или знаете, требовать от того человека, через которого проявилось, ну почему ты, гад, там был такой, вот окно в абсолюта сейчас перестал быть. И от этого разочарования оно по нарастающей начинает быть внутри. Это очень достаточно такие негативные моменты. Вот мы на прошлой лекции, я говорил, вот почему должны быть жестко ведущие и зрители, ведомые ведущие и зрители. Потому что эту ситуацию разрулить можно только вот таким тройным гаечным ключом. Иначе там... Да, так вот, поэтому, знаете, вот начинается с того, что вы должны зазубривать приоритеты. Такие как... Ну или как вот как в физике, вы должны выписывать все формулы, которые описывают все то, что вы сделали, чтобы вы могли понять, что с вами происходит. И крайне желательно иметь для себя такой список принципов, на которых построены все практики. Начиная с того, что, ну, о чем мы сказали, что сперва идет, ну как бы, что надо обязательно с помощью логики отсекать глупость. И не бояться, что логика развалит сверхлогику. То есть логика никогда не уничтожит вашу влюбленность. Если с помощью логики удалось уничтожить влюбленность, значит это была не влюбленность. Опять же, если есть такие моменты, как нарушение третьего принципа йоги, что, как вам показалось, за влюбленностью пришли страдания, то значит влюбленность уже давным-давно потеряна. То есть а в игру вступили обычные кармические ситуации. То есть в этом смысле очень жесткая такая установка. Если есть страдания, какого бы эйфорического состояния ты не доходил, ты должен остановиться, понять, ага, вот выползла негативная карма, как ее лучше всего это уничтожить. Наконец, следующие моменты. Вы помните, что, безусловно, превыше всего... как учат веды, как учит йога, как учит закон Рита, это жизнь. Жизнь – это абсолютный приоритет. Обо всем остальном мы можем говорить только лишь в одном случае, если жизнь есть. Значит, исходя из этого, все, что касается родовой йоги, это табу. Это незыблемо. Это священно. То есть, если вдруг... От ваших практик триады, не дай бог, начнут страдать дети, мужья, жены. То есть начнет страдать так или иначе, прямо или косвенно, та, в общем-то, часть нашего бытия, которая отвечает за продление жизни, это всегда, опять же, стоп-сигнал. Значит, вы что-то в практиках триады практикуете неправильно. Или опять пошла подмена сверхлогики на глупость. Значит, если вы замужем или женаты, и во время или после практик отношения между мужем и женой начали ухудшаться, ухудшаться и ухудшаться, то это должно означать всего лишь две вещи. Либо действительно вы вскрыли какой-то тайный мерзкий гнойник, который был между вами, Такой, знаете, такая мрачная карма, которая там, которую вы не замечали в совместной супружеской жизни, но вот теперь все вылезло на поверхность. И, соответственно, надо, ну, как бы очень серьезно, в первую очередь, устранять этот гнойник. Безусловно, на это время надо немножко приостанавливать все практики триады. Либо второй вариант. Вы уже перестали делать триаду, вас глупость ваша понесла в разнос. Потому что муж, жена, дети, святое. Практикуй с кем хочешь. Но дети и наши близкие люди не должны от этого страдать. То есть, поэтому тоже вот на будущее, а ведь я вот на этом, кстати, большое количество людей, я помню, спотыкалось, вот как только стали эти знания приходить еще в те годы, тоже, знаете, все бросаются. Ну, я и сам такой, честно сказать, я уж, знаете, так ругаюсь, почему, потому что сам такой дурак был. Благо учителя останавливали вовремя. То есть, вот эта вот концепция, иерархия. Родовая йога превыше всего. Жизнь превыше всего. Рита превыше всего. Если отдал долги в области родовой йоги и остался потенциал, ради Бога, трать его как хочешь. На практике триады. Со своим ли, значит, там мужем, женой, с кем-то другим. Лишь бы не страдали дети, лишь бы не страдали мужья и жены. К сожалению, это очень частая ситуация была, еще раз хочу сказать, когда вот вовлекшись в практику, ну, потом до меня слухи доходят, а там разошлись, там поженились, потом опять разошлись. Знаете, вот такая вот тусовка пошла. Вот. Было такое, к сожалению, это такая очень, ну, видите, это информация, как правило, знаете, ну, кто будет об этом говорить? Мало вообще кто знает об этих практиках. Вот, так вот, это серьезнейшая ошибка, очень серьезная ошибка. Значит, потом, как только, то есть это вот второе уравнение, да, что родовая йога превыше любой триады, превыше. Значит, следующий момент. Вы понимаете, да, что йога-триады, как и другая йога, она опирается на три принципа йоги. Без первого, второго и третьего принципа йоги ни о какой триаде, йога-триаде говорить невозможно в принципе. Поэтому, если от ваших занятий триады вдруг нарушился первый принцип йоги, не дай бог, кто-то страдает, машина стоп, значит, что-то делаете вы в триаде не то. Вдруг нарушается второй принцип йоги, опять машина стоп. Значит, вот где-то допускаете глупость. Или третий принцип йоги, опять машина стоп. То есть только лишь с соблюдением трех этих принципов возможно продвижение путем триады. То есть, как вы понимаете, достаточно отбрасывается много всяких возможных вариантов своего поведения в жизни. Наконец, вы помните, что первый, второй, третий принцип йоги, он как бы так собрался, ну и тем более с учетом родовой йоги, собрался в то, что называется алгоритм принятия решения. Собственно, там, в той части, где долг, там заложена, безусловно, родовая йога, потом все три принципа, потом после трех принципов это авторитетное свидетельство или, так сказать, опрос того большинства, которому вы доверяете. Но опять же, если на выходе, не дай бог, что-то получилось нежизнеспособное, то есть против жизни или против свободы, вот между свободой и жизнью надо поставить знак равенства. То есть если вдруг на выходе получилось, что вы там должны бросить семью, детей там, и вообще там не заниматься, да, то это очень серьезный для вас, опять же, стоп-сигнал. Где-то у вас там ошибка в этих самых в вычислениях. Что иногда тоже к таким выводам приходят, иногда девушки, иногда юноши, да, я осознал, что мой путь там триада, вот все, я должен уединиться там в Гималаи, в пещеры, провести в молчании, в ретрите 3 года, питаться только водой и сушеным горохом, а потом еще, в общем, разные бывают варианты. Следующий момент, да, дальше уже начинаются более такие детальные уравнения, описывающие все состояние. Это очень четко принцип, что как бы используй то, что майя нас разделяет, то есть используй принцип разделения. То есть, с одной стороны, вот эта фрагментарность восприятия мира, когда мы единое дробим на многое, это бич наш. В результате этого мы не видим закона кармы, мы не видим причину, ну, и следствия. Нам кажется, что это разные вещи. Потому что майя действует как такой инструмент, который фрагментирует наше восприятие. То есть мы не связываем причину и следствие. Говорят, что в древности, я не знаю, про злые, наверное, языки говорят, мужчины и женщины не связывали факт занятия сексом с рождением детей. Ну, такая байку я в одной книжке прочитал, что очень долго якобы считалось, что это две вообще разницы. Занятие сексом и рождение детей. Вот. Но если вывернуть этот принцип разделенности и использовать его в построении дальнейшей практики, то получается, что вы можете разделить всю свою жизнь неведения на кусочки, когда вы находитесь на островке незатронутости в чистом состоянии. То есть вы как бы берете свою общую жизнь в том состоянии, которое есть, и говорите, что вообще говоря, жизнь как жизнь. Вот особые участки жизни, они особые. И вы начинаете создавать с помощью вот этой разделенности ту часть, когда вы чисты, свободны, абсолютны, вы сам Бог или богиня, без кармы, или другая концепция, вы как бы вытаскиваете свое будущее состояние в настоящее. А потом вы опять возвращаетесь в свой статус обычного человека. То есть должны быть очень четкие границы. Начало практики, то есть вот ваша обычная жизнь, потом начало практики, практика, завершение практики. То есть используйте принцип разделенности май, разделения май. Значит, очень важный фактор, мы об этом говорили, это как взлет самолета, полет и посадка самолета. И непонятно, что более опасное, взлет, полет или посадка. Все одинаково опасны. Наконец, следующий принцип, который вы, такой закон, который вы должны в эту систему уравнений добавить, чтобы потом выводить те или иные практики, которые будете практиковать. Это упоминаемый часто нами принцип, что должна быть тройное лекарство работы с майей. Вот вы выделили маленький кусочек, когда сказали, в течение этого кусочка я сам абсолют, а моя подружка сама богиня. То есть такой кусочек чистоты. Но чтобы внутри этот кусочек чистоты так и остался незатронутый, нужно тройное лекарство работы с этой майей, ограниченное, значит, этими границами начала практики и завершением практики. А именно, должна быть ичха, крия, джнана. Или по-другому, должны быть ведомые, должны быть ведущие, должны быть зрители. Только тройная эта сила, вот это ваше волеизъявление, да будет так, заставит выполняться. Так, друзья, уже время, мы на следующей лекции продолжим. Значит, все мои слова, друзья, имеют смысл только в одном случае. Если мы с вами знаем и применяем в жизни первый, второй и третий принцип йоги. А напомнит нам, что это за принципы? Кто напомнит нам, что это за принципы? Вперед. Светлана напомнит нам эти принципы. Ура!
Я сажусь в удобную позу, выпрямляю спину, шею и голову, мягко прикрываю глаза. Внутренним взором просматриваю все свое тело и с выдохом отпускаю все напряжения, которые там нахожу. И я вспоминаю о первом принципе йоги и говорю себе: я буду добрым, я не стану причинять вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости, ни делом, ни словом, ни даже своими мыслями. Если же такой возможности у меня не будет, или я не буду видеть ее в силу своего неведения, я стану поступать так, как велит мне мой долг. Я вспоминаю о втором принципе йоги и говорю себе: я буду разумным и последовательным во всех своих проявлениях, и я не стану направлять свое сознание, тратить энергию и свое время на дела неприоритетные для меня, которые не приведут меня к поставленным ранее целям. Как в йоге, так в работе и в учебе, в отношениях и отдыхе. И я выбираю двигаться по пути йоги быстро, поэтому вспоминаю о третьем принципе йоги и говорю себе: я выбираю быть счастливым. Никто и ничто не может заставить меня страдать. Я отказываюсь от страданий сам и беру на себя обязательство помогать другим живым существам в их отказе от страданий, в том случае, если они так же, как я, волеизъявляют это в своей жизни. Мы помним, что каждый человек – отдельная вселенная, и мы не имеем права никому ничего навязывать, даже если это высочайшее счастье и наслаждение. Я делаю вдох, переношу свое внимание в область над макушкой моей головы. Представляю там образы прекрасных учителей и учительниц йоги в том виде, в каком мне привычно это делать. Если мне сложно представить их лица, я могу представлять образы своих родителей. И обращаюсь мысленно к учителям. Учителя, ведите меня по моему пути. Внушите мне нужные мысли, слова и поступки. Защитите и направьте меня. Если же я уже ощущаю их присутствие в своей жизни, в своей практике, то мысленно благодарю их за это. Сейчас я переношу свое внимание в центр своей груди. Вижу там большой красивый цветок и повторяю про себя мантру: да будут все живые существа счастливы, и желаю счастья всем тем, кого я люблю и кто любит меня, всем родным и близким, друзьям и знакомым. Где бы они ни находились сейчас, пусть они будут под защитой моего пожелания. Вижу, как это пожелание в виде волны света исходит из центра моей груди и распространяется по всей Вселенной. Второй раз я повторяю: да будут все живые существа счастливы, и желаю счастья всем тем, кого я не знаю, и кто не знает меня, всех их великое множество, пускай же все они будут счастливы. Вижу, как это пожелание в виде волны света исходит из центра моей груди и распространяется по всей Вселенной. И третий раз я повторяю: да будут все живые существа счастливы, и желаю счастья всем своим врагам, недоброжелателям, скрытым и явным. Если они будут счастливы, то им уже будет не до меня. И вижу, как это пожелание в виде волны света исходит из центра моей груди и распространяется по всей Вселенной, достигая самых мрачных ее уголков, и меняет все-все ситуации к лучшему. Я же развязываю узелки своей негативной кармы. И сейчас я делаю несколько спокойных вдохов и выдохов, возвращая внимание в этот зал, мягко открываю глаза.
Меня зовут Виктория Бегунова. Я преподаю йогу. Если вас интересуют вопросы мужского и женского взаимодействия, приглашаем вас посетить наши лекции, занятия, семинары по йоге-триаде, которая включает в себя тантра-йогу, йогу сексуального союза и йогу влюбленности. Вся информация на нашем сайте yogatriada.ru.
Мы приглашаем вас посетить наш интернет-йога-магазин, в котором вы сможете приобрести все наши фильмы, самоучители и аудиокниги по йоге. Наш магазин находится по адресу www.shop.openyoga.ru.